Так, Рустам сегодня рассказывает, помимо воли Михаила Сахновского, историю Хориха. Значит, Хорих родился у Хориха и щипцами ему поддавал.
Август Хорих, да.
Не, он держал щипцами.
Но не привлекало его оставаться в кузнице. Он устроился на вагодостроительный завод. Соответственно, там отливал катки. Ну, не катки, а как это?
Держал, отливал.
Просто отливал, да. Здесь ему тоже не понравилось. Так он сменил 4 или 5 мест работы в молодости. И здесь вот проявилась первая его черта, которая по жизни ему будет и помогать, и, с другой стороны, разрушать все его начинания. Это неуживчивость с людьми. В конце концов,
что случилось?
Ну, он просто не уживался на новых местах работы. В конце концов, в возрасте 20 лет, в 1888 году, он поступает в Саксонское инженерное училище, заканчивает его, удается ему скопить необходимую сумму для того, чтобы обучаться. Весь недостаток знаний технического характера компенсирует достаточно прилежным обучением в этом училище. И после его окончания поступает сначала на литейный завод в Ростоке, а потом в проектный отдел судостроительной компании в Лейпциге. И здесь его судьба впервые сводит с двигателями внутреннего сгорания, которые немецкому государству, в частности этому заводу, были необходимы для создания торпедных катеров как нового класса военных судов того времени. Ну, быстроходные, да, решающие задачи там торпедирования.
Скинул и смылся.
Да. В 1896 году произошло событие, которое...
По теме нашего сегодня.
Произошло событие, которое в конце концов перевернуло всю его жизнь.
Нет, тут глубинный бомб.
Спрашивают, идентификатор булок есть, чтоб чужой не сел?
По слепку?
Значит, на рубеже 20 века происходит событие, которое...
А, кстати, действительно, Мишаня, бывает какой-нибудь кастомайзинг? Так, чтобы действительно вот чужаку сидело с ним.
Чужаку здесь не место.
Да, чтобы он знал свою.
Давайте послушаем про Хорхе.
Ну, как-то это у нас сегодня перекликается.
В общем, в 1896 году он впервые попадает на мотогонки, о которых прочитал объявление в газете, и с вожделением и завистью смотрел, как гоняются мотоциклы. А после этого подошел к техникам, которые занимались этими аппаратами, ну, еще древними, да, и мало напоминающими то, что мы сейчас знаем. И, собственно, тут у него родилось желание попасть в одну из компаний, чьи мотоциклы были представлены. И он просто пишет письмо рукописное в компанию Benz & Company, где просит принять его на работу. В принципе, он не думал даже о том, что, ну, вот это написание письма чем-то закончится. Но прям буквально там, через несколько дней он получает письмо и следом телеграмму с просьбой явиться к самому Бенсу, предстать перед ним и начать работу. После этого с этой телеграммой и письмом он приходит к своему руководству на судостроительную компанию. Ему говорят: молодой человек, Август, да мы вас души не чаем. Вы достаточно перспективный инженер. Мы готовы вам...
А как они так и распознали-то?
Не, ну он же занимался в двигателе внутреннего сгорания и свои какие-то уже в тот момент мысли, потому как это должно выглядеть уже. И они видели в нем перспективного инженера. И они говорят: мы вас не отпустим. И любые деньги положим, и там дом дадим, все что угодно. Но он оказался упрямым, в конце концов покидает эту судостроительную верфь, отправляется прямиком к Бенсу, но здесь его ждет разочарование, когда он в первом общении Бенс ему говорит: отличный парень, мне нравится, что ты такой, значит, дерзкий, будешь заниматься двигателем внутреннего сгорания, который стационарный, ну, для всевозможного рода первых
динамомашин,
электростанций, да, и всего остального. Он говорит: да как же я хочу автомобилями заниматься, ну, повозками этими самодвижущими. Он говорит: нет, ты будешь заниматься этим.
Это Бенц?
Да.
Это Мерседес-Бенц,
да. Но
Даймлер.
Это, да. Его это не убедило никаким образом, и уже в первый день он попытался пробраться в лаборатории Бенца, где разрабатывались, собственно говоря, первые автомобили. На входе стоял огромный верзила, который не пускал. Ну, как, это не то, чтобы прям... как тебе сказать-то, огромные ангары, а просто маленькие эти сарайчики, в которых что-то делалось. И, значит, Верзил ему говорит: сюда людям только с особым доступом можно. Тот, значит, не растерялся и говорит: да я вообще личный писарь там и личный помощник самого Бенца, так что пусти сюда. Значит, он зашел, начал разбираться во всей этой технике, беседовать с технарями, с инженерами. Вдруг в какой-то момент все замолкли, а он продолжал говорить, поворачиваться, и перед ним, значит, стоит Бенц. И на немецком языке, ну, может, вы же знаете немецкий.
Да,
скажите
давайте,
фразу.
Что? Давайте, дайте.
Какого дьявола вы тут околачиваетесь?
Доннер Веттер.
Вспыхнул Бенц.
Коротко.
Следующая фраза. Тебе нечем заняться.
Доннер Веттер.
Вас и слос!
Почему без моего разрешения?
Варум!
И так далее. Ну, в общем, разнос, раскритиковал его, что ему даже нельзя появляться. В конце концов, хоть забросил эту идею и даже не рисковал пройти мимо этих ангаров, где разрабатывался автомобиль. Но, в конце концов, через 4 месяца его успехи на поприще создания стационарных двигателей внутреннего сгорания привели к тому, что Бенц пригласил его к себе и сказал: ну, хорошо, вижу, ты парень хороший, будешь заниматься у нас теперь автомобилем. Ну, это было вот вверх, да, то есть, ну, представляешь, по факту люди, которые создали автомобиль, приглашают его возглавить не просто направление двигателя, а просто создание автомобилей. Ну, вот здесь он, наконец, начинает заниматься тем, что ему интересно. А в начале компания, кстати, Бенца занималась не только производством автомобилей, но и ремонтом самодвижущих этих повозок, всяческих мотоциклов, и там доходило до смешных. Он в своих мемуарах писал, что, допустим, первые владельцы автомобилей заливали воду всегда обязательно почему-то в бензобак этого автомобиля, и каждый раз при каждой заправке автомобили приходилось возвращать на предприятие, чтобы чинить. Ну, то есть не было никакой культуры еще. То есть для всех это была
новинка. А зачем
новинка.
Они заливали воду? Надеялись, что проканает.
Да, надеялись, что проканает. Вот, Бенц, который изначально... Почему мы говорим, что Мерседес...
Кстати, Михаил, а есть ли какая-то альтернатива смыву водой?
В самолете. Там.
Нет, но существует...
Сейчас мы параллельно.
На самом деле существуют писсуары, которые работают без воды.
Это то улица есть... называется?
Это называется выпариватель.
Нет, правда.
Да, правда, да. Правда. Вот.
Значит, Бенц не обольщался. Не обольщался качеством выпускаемой продукции на тот момент.
Бенц?
Да.
Не парился?
Да.
А чат что-то следят.
Это сейчас. Но в тот момент они требовали повышения качества, надежности этих самых первых автомобилей. А в свою очередь Хорх Август, он настаивал на то, чтобы направление развития автомобилестроения двигалось в сторону увеличения мощности автомобилей и их скорости. И здесь у них произошел первый конфликт с Бенцем. Этот настаивал на том, что надо увеличивать мощность, создавать новые двигатели, работать с трансмиссией. Тот говорил: нет, давайте вот доработаем то, что у нас есть, сделаем это надежно, мы будем тупо зарабатывать деньги на том, что мы уже умеем производить. Здесь ему помог один из совладельцев.
То есть Бенц был консерватором?
Да, Бенц был консерватором. Здесь помог ему один из совладельцев компании Бенца, Юлиус Ганс, компаньон его. Тот взял ответственность на себя и дал добро на создание новых двигателей для автомобилей Бенца. И буквально первый же двигатель, созданный Хорхом, показал невероятный по тому времени результат. Двигатель обогнал поезд. Ну вот, то есть они устроили состязание, и, соответственно, он, заручившись поддержкой этого самого Юлиуса Ганса, стал творить всяческого рода эксперименты с автомобилями Бенца, что тому, конечно же, не нравилось. И вот эти...
Ну, какие? Какого рода?
Ну, то есть он предложил первым, допустим...
Сегодня готов к любым, после прихода гостя Михаила Сахновского.
Он настаивал, допустим, на создании несущего кузова. Еще
а до этого была тележка,
да, тележка.
А сверху...
Причем
вот он... рамная система всегда была в почете. Да?
Причем он настаивал на использовании новых материалов, таких как алюминий, допустим. Бенц же был консерватор. Он говорил: нет, вот все вот как есть... Так и будем. Дерево, значит, дерево, а диски спицевые, значит, спицевые, никаких там шин, да, пневматических, которые впоследствии появились. В конце концов, Хорх вырос до человека, которому стало тесно уживаться рядом с великим конструктором, изобретателем автомобиля. И он понял, что, в принципе, он может создать свое. И вот эти постоянные конфликты привели к тому, что он находит нового инвестора. Человека, который дает ему деньги, уходит от Бенца. Кстати, с Бенцем ситуация повторилась, как и на судостроительном комбинате. Он его упрашивал на коленях остаться, потому что понимал, что молодой перспективный человек, он сможет вдохнуть жизнь в его детище. Но тот отказался, сказал: извини, я все, что мог,
пытался
сделал.
Вдохнуть, да, на коленях, но не получилось.
Не получилось.
Хорошо. Итак, после распада Мерседеса и разлуки с Хорхом. Об этом после новостей, друзья мои. Сегодня Рустам Р. Вахидов излагает историю Audi-Хорха. Жил да был Хорх у отца Хорха. Он щипцами держал отцу, чтоб тот стучал. Надоело. Пошел сделать вагоны. Надоело. Пошел строить... катера.
Да.
Торпедные.
Торпедные катера,
двигатели. Потом пошел к Бенцу.
работать.
Да, его определили сначала у Бенца делать моторы стационарные, затем допустили до изготовления автомобиля, но Бенц был крайне консервативен и не хотел развивать свой бизнес. Вводить алюминий плавно, медь
вместо дерева.
Вот, ну и так далее. И, наконец, созрел наш Хорьх Август
для того, чтобы создать собственный бизнес.
И нашел инвестора Ганса.
Ну, нет, не Ганса.
Фрица.
Кристиан Андерсон.
Просто нашел инвестора. В 1899 году он расстается с Бенцем.
А сколько лет они проработали, получается?
Вместе около 3 лет.
Всего?
Да. И, значит, создают компанию, которая называют Хорьх энд Компани, со штатом в 11 человек.
Хорьх энд
Компани. В первое время они занимались лишь ремонтом чужих автомобилей, которые производили та же компания Бенца. Но уже через год появился первый автомобиль с расположенным спереди двухцилиндровым двигателем мощностью 4,5 лошадиных силы. Привод, кстати, на задние колеса осуществлялся цепной передачей. Даже не цепной, а ремнем осуществлялся. То есть, ну, это совсем вот архаично.
Это только у них?
Нет, в принципе, в тот момент у всех, ну, либо цепная была передача, но у них вот ремень. Но
потише работал.
Да, потише работал, но буквально уже там через несколько месяцев они выкатили свою вторую машину. Это был первый в Германии автомобиль с карданной передачей, с алюминиевым картером двигателей, коробкой передач и с шестернями в коробке передач из высоколегированной стали. Был двухцилиндровый мотор 10-12 лошадиных сил. Он привлек для создания этих моторов, значит, талантливого инженера Фрица Зайделя. От заказчиков не было отбоя. Количество сотрудников компании резко возросло до 90. И спустя 2 года он переводит фильм сначала в Райхенбах, а спустя еще 2 года в Цвикау, где, в принципе, до Второй мировой войны существовала штаб-квартира компании «Хорьх». К тому времени он уже там, через 4 года собрал достаточно внушительный капитал, около 140 тысяч рейхсмарок. Это очень большие деньги по тем временам были. И, собственно говоря, что...
Как у них с немецко-фашизмом-то дела
Смотрите,
обстояли?
Что происходит дальше. Он главной целью он своей жизни на тот момент, он ставит зарабатывание денег. Уже буквально там...
Достойная цель.
К 10-м годам...
И безальтернативная.
К 10-м годам его состояние, ну, оборот компании, да, выручка составляла больше 500 000 марок. На предприятии была введена жесткая система штрафов. Если ты опаздывал на 15 минут, тебя штрафовали на 25 фенингов. Получасовой тянул на 40. Рабочая смена длилась больше 10 часов. Не было никаких там поблажек для рабочих и всего остального.
При этом он хорошо платил своим рабочим?
Хорошо платил, но делал хорошие...
Это же была его цель жизни.
Делал хорошие, роскошные, большие автомобили. Так вот, допустим, в 1906 году они представили автомобиль шестицилиндровую. И первым покупателем стал султан острова Ява. Пользовался популярностью Хорьх З с 22-сильным двигателем. 307 экземпляров было продано, понимая, что надо пропагандировать каким-то образом саму историю, связанную с покупкой автомобиля, они стали принимать участие в гонках. Ну, это мы везде, да, рассказывали об этом. И Peugeot, и там, и Citroën, и Renault, все эти первые автомобилестроители понимали, что только через пропаганду, именно через спорт, можно каким-то образом стимулировать продажи, интерес к своему продукту. И здесь произошло самое страшное. Они создали автомобиль Хорьх ЗД с 40-сильным, ну, практически 6-литровым двигателем. И здесь он применил впервые конструкцию из легкого кузова и выставили этот автомобиль на престижные гонки. Гонки он проиграл, закончились неудачно, а это вселило раскол в его отношения с акционерами. Компания-то была акционерной, капитал-то не его был изначально. Они стали задавать вопросы Хорьху, типа, нужны ли нам вообще эти гонки, нужны ли, опять же, твои изыскания в области несущего кузова. Кстати, вот это предложение, которое он Бенцу делал и своим инвесторам, в конце концов, через 20 лет уже в живом металле воплотил Винченцо Лянча. Создал. И как бы ему приписывают создание именно несущего кузова автомобиля. Плюс использование новых материалов. И вот эти начались трения. И в конце концов он упрямство, да, он вот эта неуживчивость, в конце концов они его выгоняют из компании. И выплачивают ему отступные всего в 15 тысяч рейхсмарок, когда вот этот гоночный автомобиль стоил, допустим, там... 25 тысяч ему выплачивают, а автомобиль 15 стоил. Ну, то есть оставляет его вообще ни с чем. Он разгоряченный, раздосадный, обрадовано, да, там на семочке только осталось. Он далеко не уезжает из этого города, да, Цвикау, и основывает прямо там же компанию с этим же самым названием, только называет ее «Август Хорьк». У них компания называется «Хорьк», а у него «Август Хорьк». Он называет эту компанию
«Гроя» и «Ханс Гроя».
Да. Соответственно, начинает существовать.
Опять же, вот прям, Михаил,
причем
да?
у них офисы прямо на одной улице, там через несколько домов существовали. Начинается судебная тяжба. Он судебную тяжбу проигрывает. Ему не присуждают право называть свою компанию собственным именем на самом деле. Он уже, ну, совсем в таком в плачевном состоянии, то есть и внутренние силы его начинают покидать, и в одном из...
И наружные.
И наружные деньги начинают утекать, которые выплатили. И он в одном из обсуждений со своим партнером, коллега, которого он забрал с завода, они жутко обсуждали, ну, новое название они очень хотели дать. И тут, устав вот от этих постоянных криков, разговоров каких-то, его сын произносит фразу на латинице, дословно она звучит
заговорил
так.
Заговорил по-древнеримски.
Да. «Audiatur et altere pars». Переводится это так: «Выслушайте другую сторону». И тут коллега Хорьха говорит, слушает, говорит, так твоя же фамилия на немецком, это, ну, «слушать» глагол. Он говорит, так «Audi» на латыни «слушать», так давай назовем компанию. И она будет и твою фамилию носить, но только будет на латыни. Отсюда появилось и вот это название «Audi». Они такие, опачки, а вот это хорошо. Регистрируют компанию. Вот, и, собственно говоря, он начинает работать уже над собственным автомобилем. Компания «Хорьк» продолжает существовать вот в том виде, в котором он ее оставил.
А колечки когда появились?
Колечки чуть позже появились. Создает огромное количество автомобилей, там с четырехступенчатой трансмиссией. Трансмиссией, да. Особенно запоминается автомобиль, который получает название «Альпенсейгер», «Покоритель Альп». Вот,
и Зигер.
Да, и Зигер. Эта конструкция удачная позволила ему держаться в производстве там вплоть до 30-х годов 20 века. Но с началом Первой мировой войны, это вот он собственную компанию основал, с начала Первой войны он начинает постепенно отходить от изобретательства как такового. Ему начинает нравиться быть бюрократом, чиновником, его приглашают на всяческого рода должности, ну и серии главные, там, я не знаю, зиц-председатель общества автолюбителей Германии. Потом он переходит там в правительство работать. И вот начинается вот это путешествие с одной должности на другую. Тут и фашисты, но на самом деле, несмотря на то, что при фашистском режиме он находился на всех ключевых должностях, связанных с промышленностью, с автомобильной, в конце концов он так и не вступил в нацистскую партию, что позволило впоследствии, после окончания Второй мировой войны, отмазаться. Да. Понятное дело, что во время Второй мировой войны...
Кстати, вот в Москве есть, ну, несколько их музеев старой автомобильной техники, и вот есть так называемый музей техники в Подмосковье, это по Новой Риге недалеко, и там стоит автомобиль «Хорьк», по-моему, то ли министр пропаганды германской, то ли Бормана личный, с кожаным салоном.
Хорька,
ну, буквы «Х», «Х», по-моему, да, там, или надпись даже, я не помню точно значок. Но вот он, огромная машина, она размером, она реально больше, чем 600-й нынешний «Мерседес». Здоровенная, с
активным верхом. Они делали, да, большие машины.
И цена, по-моему, где-то в районе 100 тысяч рейхсмарок, то есть запредельные какие-то суммы. Приводилась, например, цена, ну, стоимость работы людей, там, заработка месячного. Там, ну, разрыв между ценой этого автомобиля, например, олигархи сегодня, да, с обычным рабочим, еще больше, по-моему, чем сегодня даже. Ну, вот если с Майбахом сравнивать, что-то на уровне.
Перед войной происходит важное событие для самого Хорька и для компании Audi в целом. А кризис же, да, там вот этих 29-й всемирный, ну, первый экономический кризис, который по всему, он привел к тому, что упал интерес к автомобилям. И в конце концов
возрос к танкам.
Откуда 4 кольца? В конце концов 4 автомобилестроительные компании, немецкие, Хорьк, Audi, ДКВ и Wanderer, они объединяются в компанию Auto Union, ставшим вторым концерном в Германии по своим масштабам и по своим активам. Отсюда появляются эти 4 кольца, Auto Union, да, то есть каждое кольцо символизировало одного из 4 производителей.
Надо по-немецки говорить, да. Auto Union.
Auto Union.
Union.
Более того,
попробуйте
Хорь...
сказать.
Union.
Более того, самого Августа Хорьха возвращают, ну, председателем наблюдательного совета, он возвращается, опять же, на первый свой завод Хорьк, который в свое время он открыл, и он вспоминал, что со слезами входил в двери предприятия, из которого, которое он создал, из которого его выгнали. Но, в конце концов, во время Второй мировой войны он потихоньку вот с этих чиновничных всех должностей уходит в тень. И практически на самом деле в неизвестности умирает в возрасте 83 лет в 51 году.
А в неизвестности для вас или
и
вообще?
Для всех, для всех. Что происходит с заводами? А так получается, что вот этот завод Audi попадает в, ну, в советскую зону оккупации Германии.
Эх.
И
а
где? Все технологии переходят, соответственно, к восточным немцам и к Советскому Союзу. И на этом заводе Audi всю жизнь свою выпускали нормальные автомобили Трабант, ну, которые мы все знаем.
Какая реинкарнация.
Да, нет, на самом деле...
А наши не вывезли, что ли, станки?
Нет, и все, что могли, вывезли.
А на остальном делали Трабант.
Да, все на остальном делали Трабант.
Слушайте, не подчистую.
А именно возрождение марки Audi, да, вот как таковой, связано с... фамилии, ну, всемирная уже известность.
Молотов-Риббентроп.
Это потомок Фердинанда Порше, это Фердинанд Пих, которого поставили в 1974 году во главе компании, уже объединенного концерна, в конце концов, Volkswagen. Кстати, сначала же Audi, после вот этих всех войн, после Второй мировой войны, выкупил Daimler. После этого у Daimler уже выкупил Volkswagen, и все это превратилось в группу Volkswagen. И именно Фердинанд Пих выделил отдельно марку Audi оттуда отдельно. И, кстати, возрождение связано с достаточно простой историей. Мы были в музее Volkswagen, и помните этот грузовичок военный, который полноприводный был, Iltis, который называется, Volkswagen Iltis. На базе этого первого Iltis
для фашистских ублюдков
был построен Audi 80 Quattro. И вот именно используя...
А, нет, извините, это уже после.
Это уже после.
А я ездил на этой штуке.
Вы же
но
катались.
Это ровным счетом, ну, УАЗик. Ровным счетом.
На базе вот этих технологий полноприводной машины был построен Audi 80 Quattro, был применен впервые алюминиевая конструкция.
Ну, а насколько Audi сегодня самостоятельен в рамках концерна?
Ну как, самостоятельный маркетинг, самостоятельная разработка модели. Более того, тут же уже до уровня смешения непонятно, да, там, чья платформа, чья архитектура используется. Но в целом марка выглядит при премиальный, такой, ну...
Стареет медленнее, чем остальные.
Стареет медленнее, чем остальные. И с очень богатой историей, на самом деле. Но по факту, человек, который создал марку, создал и те же самые автомобили Mercedes-Benz, да, ну, если мы говорим. То есть человек, чьими руками создана самая из премиальных немецких марок.
Почему у него семьи не было?
Нет, ну, семья была...
У него был помощник.
Ну, что ж без вести там?
Не, ну,
который
вот
щипцами
вот
держал.
Ну,
был лейтенант Терри и сержант
мне
Пих.
Мне нравится история. То есть, ну, Хорь, Ауди, ну, хорьховоды, будем так называть. Сан Саныча буду теперь называть хорьховод. Вот так.
Есть еще Сан Саныч, дорогие друзья, но с ним познакомимся позже. Да. Значит, вот такая история. Мишаня, у тебя в Питере какая машина?
Ниссан.
Ну, спросили, вам ответили.
Сергей, а вы какой ответ ждали?
Материал-то был не рекламным, так что я был рад любому ответу.
Вы думали, у меня хорь?
Да. Значит, Михаил Сахновский отправляется сегодня на прекрасную выставку, да?
Да.
Вообще, скажите, пожалуйста, вот это вот профессиональное увлечение, оно не как-то отдает свой отпечаток на личных
взаимоотношениях
с приборами? Ну, что уже, как знаешь, уже сил нет.
С электронными приборами.
Ну, красный круг остается.
Не, ну, если серьезно, нет, конечно, ты чувствуешь разницу, но у меня дома абсолютно все стандартно.
Михаил, спасибо.